Глава 3. Бунт 3-й пехотной дивизии. Убийство комиссара Юго-Западного фронта Линды. В ту же ночь, 24 августа, мне лично из штаба корпуса было передано по телефону, что полки пехотной дивизии, стоявшие на позиции усиления Духчи в 18 верстах от моего штаба, отказываются выполнять боевые приказы по укреплению позиции, что ими руководят несколько весьма зловредных агитаторов, которых надо изъять из ее рядов. На переданные требования выдать этих агитаторов солдаты 444-го пехотного полка ответили отказом. Надо их заставить выдать. Командир корпуса считает, что достаточно будет назначить один полк с пулеметной командой. Передавший мне приказание за начальника штаба корпуса полковник Багаевский добавил: «Командир корпуса очень хотел бы, чтобы вы лично поехали с полком. Вероятно, все обойдется благополучно. Туда приедет комиссар фронта Линды, который все это и сделает. Вы нужны только для декорации. Солдаты должны увидеть часть в полном порядке». Я назначил 2-й Уманский полк, лучше других обмундированный, внешне выправленный, а главное, ближе расположенный к селению Духчи. С полком, кроме командира полка, полковника Огрызкова, пошел и командир бригады, смелый и решительный кавказец, генерал-майор Мистулов. В 7 часов утра я приехал в деревню Славитичи, где был полк, и нашел его в полном порядке. Люди были отлично одеты, лошади вычищены, но, объезжая взводы и вглядываясь в лица казаков, я встречал хмурые косые взгляды и видел какую-то растерянность. Объяснивши казакам нашу задачу, я сказал им, что от их дисциплинированности, их бодрого внешнего вида в значительной степени зависит и успех самого предприятия. «Солдаты, — сказал я, — должны понять, что они ошибаются. Вас они должны видеть не врагов, но старших товарищей, понимающих долг службы и присяги». «Постараемся, господин генерал», — ответили казаки. Было решено, что мы придем в Духче с музыкой и песнями. Когда полк тронулся, я спросил у командира полка, как настроение казаков. Увы, в эти ужасные дни приходилось задавать этот такой дикий полгода тому назад вопрос о настроении, как справляются настроения капризной женщины или больного. «Ничего», — ответил Огрызков, — «я думаю, свое дело сделают. Офицеры хорошо с ними говорили». В 10 часов утра мы прибыли в селение Духчи, где нас ожидал начальник пехотной дивизии генерал-лейтенант Гиршельфельд. Он направил казаков к пехотному биваку, приказавший окружить его со всех сторон, оставив 100 в его распоряжении. Вид уманцев, проходивших с музыкой и песнями, привел его в восторженное умиление. Смотревшие на казаков, писаря и чины команды связи дивизии тоже, видимо, были поражены их видом и отзывались о казаках с одобрением. «Настоящее войско», — говорили они, — «значит, есть, сохранилось». Я остался в штабе с Гиршельфельдтом ожидать комиссара Линды. Если я не ошибаюсь, Линды был тот самый вольноопределяющийся лейб-гвардии финляндского полка, который 20 апреля вывел полк из казарм и повел его к Мариинскому дворцу требовать отставки Милюкова. Около 11 часов утра на автомобиле из города Луцка приехал комиссар фронта Линды. Это был совсем молодой человек. Манерой говорить, с ясно слышным немецким акцентом, своим отлично сшитым френчем, галифе и сапогами с обмотками, он мне напомнил самоуверенных юных немецких барончиков из прибалтийских провинций, студентов Юрьевского университета. Всею своей молодою, легкою фигурою, задорным тоном, каким он говорил с Гиршельфельдтом, он показывал свое превосходство над нами, строевыми начальниками. «Ну еще бы!» — говорил он, манерно морщась, на доклад Гиршельфельдта, что все его увещания не привели ни к чему и виновные все еще не выданы. «Они вас никогда не послушают. С ними надо уметь говорить. На толпу надо действовать психозом». Он был в нервном, сильно возбужденном настроении. Его тешил то внимание, которое обращали на него высыпавшие толпами на улице деревни солдаты. «Комиссар! Комиссар!» слышалось по рядам, и он, медленно рисуясь, садился в автомобиль с Гиршельфельдтом. Я поехал сбоку автомобиля верхом. Виновный 444-й полк был расположен в дивизионном резерве на небольшой лесной прогалине. Часть землянок была на прогалине, часть теснилась по краям прогалины в самом лесу. С прогалины шло две дороги. Одна на деревню Духче, другая через болотистую часть на позицию, которая была занята 443-м пехотным полком. Когда мы подъезжали, казаки уже окончили окружение бивака 444-го полка. Они выставили заставу с пулеметами по направлению к позиции. Они сидели на лошадях с обнаженными шашками и, казалось, готовы были ринуться на пехоту. Командир пехотного полка встретил нас у края бивака и сообщил, что солдат очень напуган появлением казаков и собираются поротно, ружей не разбирают. Зачинщики ему названы.